Осталось 22 ученика. Норико почти мгновенно заснула. Сюй убедился, что ранка не кровоточит, затем аккуратно положил руку девочки под одеяло, выбросил ватку в мусорное ведро и вышел из комнаты. Квартира врача располагалась сразу за приемной. Справа в конце коридора была кухня. Сёго нашел именно там. Газовая плита у раковины не работала, но на ней уже стояла большая кастрюля с водой, под которой светилась красным кучка древесного угля. Сёго стоял на столе, роясь в шкафу, встроенном над раковиной. Как раз тогда Сюя заметил, что на ногах у Сёга кроссовки New Balance. Раньше ему казалось, что они какой-то местной марки, вроде Мидзуми или Кагебоси. New Balance. Сюя таких еще никогда не видел. — Что ты делаешь? — спросил он. — Продукты ищу. Я нашел немного риса, но больше ничего. Овощи в холодильнике гнилые. Сюя покачал головой. — Ты же воруешь. — Ясное дело, ворую, — сухо отозвался Сёгу, а затем, продолжая рыться в шкафу, добавил. — Брось, Сюя, лучше будь начеку. В любую секунду сюда может заявиться кто угодно. Если это будет тот автоматчик, нам конец. Так что держи ухо востро. — Ладно, — откликнулся Сюя. Сёга спрыгнул со стола. Кроссовки New Balance заскрипели. — Норико спит? — спросил он. Сюя кивнул. Сёго вытащил из-под раковины еще одну кастрюлю, прошел к пластиковому ящику с рисом в углу и насыпал риса в кастрюлю. — Так ты рис варишь? — Ага. На этих гнусных булочках Норико не поправится. Зачерпнув воды из ведра, стоявшего на полу, Сёго вылил ее в кастрюлю. Затем стал мешать рис и лишь один раз при этом поменял воду. Рядом с уже греющейся кастрюлей Сёго положил на горелку несколько кусков древесного угля, после чего достал пачку сигарет и высыпал их себе в карман. Затем смял пачку, поджег ее зажигалкой и сунул в кучку угля. Как только уголь загорелся, Сёго поставил на ту горелку кастрюлю с рисом. Зрелище было впечатляющее. — Ну и ну! — подивился Сюя. Закуривая сигарету, Сёго внимательно на него взглянул. — Ты вообще все умеешь? — Да ну! — небрежно отозвался Сёго. Тут в голове у Сюи вдруг вспыхнуло воспоминание. Тот момент, когда была убита Каори Минами. Знаешь, что будет, но ничего не можешь поделать. Замедленная съемка. Каори разворачивается вправо, и левая часть ее головы разлетается на куски. Проклятие! Будь тогда Сёго на месте Сюи, все могло быть не так ужасно. «Все еще насчет Каори переживаешь?» — спросил Сёго, снова включая свои телепатические способности. Солнечный свет сюда, правда, не проникал, но мысли Сюи это ему угадывать не мешало. Затем Сёго покачал головой. «Не позволяй себе так расстраиваться. Ситуация была скверная. Ты сделал все, что мог». Сёго явно по-доброму его утешал, но Сюя все равно опустил глаза. Труп Каори Минами в мрачном сарае рядом с дряхлым трактором. Ноги торчат наружу. Лужа крови все растет, вытекая из сарая. И кровь начинает сворачиваться. Тело этой девочки пришлось просто без всяких церемоний там бросить, точно старый манекен. Хотя в этом смысле не было сделано исключение и для Тацумити Оки, Кёити Матабути, Юкико Китано и Юмико Кусаки. Да, все остальные были в той же лодке. Сюю затошнило. Все они лежали там, на голой земле. Уже без малого 20 учеников. «Послушай, Сёгу», — сумел выговорить Сюя. В ответ Сёгу слегка двинул рукой, в которой он держал сигарету. «Что бывает с мертвыми, с их телами?» — спросил Сюя. «Их просто оставляют там, пока эта дурацкая игра не кончится. А до тех пор они там и гниют?» Сёга выдал звучащий формальный ответ. «Все верно. На следующий день после окончания игры сюда прибывает бригада наемных уборщиков, чтобы позаботиться о трупах».
«Бригада уборщиков?» — Сюя оскалил зубы.
«Угу. Я слышал об этом от одного контрактника и уверен, что это правда. Солдаты сил особого назначения слишком горды, чтобы заниматься такой лакейской работой. Конечно, бригаду уборщиков сопровождают государственные чиновники. Они собирают ошейники и осматривают трупы. Зная, чтобы в сводке новостей можно было сообщить о том, сколько было застрелено, сколько задушено и все в таком роде». Сюя был потрясен.
Он вспомнил последнюю сводку новостей и бессмысленную конкретизацию причин смерти. Но он также понял кое-что еще и хмуро сдвинул брови.
— В чем дело?
— заметив это, спросил Сёга.
— Да ни в чем. Мне просто кое-что непонятно. Я имею в виду эти штуковины.
Сёга поднял руку, его пальцы коснулись ошейника. Я думал, они строго секретны. Разве их не следует собрать раньше, чем придут наемные уборщики?
Сёга пожал плечами. Уборщики понятия не имеют, зачем нужны ошейники. Наверное, они думают, что это просто такая маркировка. Парень, с которым я разговаривал, даже про них не вспомнил, пока я специально не спросил. Так что никакая спешка не нужна. С ошейниками можно разобраться после того, как бригада соберет трупы.
Все это показалось вполне логичным. И все же что-то еще его раздражало.
Нет, погоди. А что, если один из ошейников дефектный? Скажем, он сломался, и тот, кого считают мертвым, оказывается живым. Не сможет ли этот ученик в таком случае сбежать? Разве чиновникам не следует как-то удостовериться в том, что все действительно мертвы?
Сёга недоуменно поднял брови.
Ты говоришь так, словно на компетентные органы работаешь.
Да нет, Сёга смутился. Я просто
сомневаюсь, что эти ошейники вообще могут быть дефектными, продолжил Сёга. Ведь если один из них действительно ломается, игра уже не может идти по плану. Кроме того, если вооруженный ученик остается в живых, чиновники не могут позволить себе проверить тела. Иначе получится еще одно сражение.
Сёга сделал затяжку, тщательно все обдумывая.
Конечно, это всего лишь догадка, но я думаю, что в каждый ошейник вмонтировано несколько систем. Если одна ломается, другая тут же включается. Так что, думаю, шансы на то, что ошейник станет дефектным, уменьшаются до нуля. Другими словами, спастись таким образом у нас не получится.
Сюя все понял и не увидел причины для возражения. Кроме того, он в очередной раз не смог не подивиться разуму Сёгу. Но тогда вопрос, который Сюя обещал не задавать, снова всплыл у него в голове. Вопрос этот звучал так. Как Сёга рассчитывал одолеть столь продуманную, столь защищенную от любых случайностей систему? Впрочем, не успел он толком это обдумать, как Сёга снова заговорил.
«Послушай, Сюя, — сказал он, — в любом случае, я должен перед тобой извиниться».
«За что?»
«За Норику. Я был неправ. Мы должны были как можно скорее взяться за ее лечение».
«Да ладно!» — Сюя покачал головой. «Все в порядке. Спасибо тебе. От меня бы тут все равно особого толку не было».
Сёга выдохнул облако дыма и сосредоточил взгляд на противоположной стене. «Теперь нам придется чуть-чуть подождать и посмотреть, что будет. Если это всего лишь простуда, тогда Норико стоит лишь немного отдохнуть, и жар уляжется. А если выяснится, что не общее заражение, лекарство должно с ним справиться».
Сёга кивнул. Он благодарил судьбу за то, что с ними был Сёга. Без Сёга он бы лишь беспомощно и обреченно наблюдал за тем, как Норико угасает. Сёга также жалел, что сказал тогда Сёга: «Про наш уговор можешь забыть». А потом тут же решил на свой страх и риск отправиться сюда. Это было так по-детски. Сёга следовало самому принять решение, тщательно взвесив риск направиться сюда днем при таком состоянии Норико. Сёга решил, что ему следует извиниться.
«Послушай, Сёга, извини за мои слова насчет того, что ты сам по себе и все такое. Я тогда слишком разволновался».
По-прежнему, глядя в стену, Сёга покачал головой и улыбнулся.
«Нет, ты принял верное решение. Все, проехали».
Сюй облегченно вздохнул.
«А твой отец по-прежнему практикует?» — спросил он затем.
Сёга сделал глубокую затяжку и помотал головой.
«Нет».
«А чем он занимается? Он по-прежнему в Кобе?»
«Нет, он умер».
Сёга до странности непринужденно об этом сказал. Глаза Сюи широко распахнулись.
«Когда?»
«В прошлом году. Как раз, когда я в эту игру играл. Когда я вернулся, он уже был мертв. Судя по всему, он что-то такое против властей затеял».
Лицо Сюи застыло. Теперь он начал понимать, почему так засверкали глаза Сёга, когда тот сказал, что хочет порвать на куски проклятый режим.
После того, как Сёга оказался в программе, его отец, должно быть, решился как-то выразить какой-то протест, и на этот протест, разумеется, ответили градом пуль. Тут Сёга подумал, что родители кого-то из его одноклассников вполне могли кончить точно так же. «Извини, я не хотел в этом копаться». «Ничего». Сёга выдержал паузу, а затем задал еще вопрос. «Значит, в префектуру Кагава ты с матерью переехал?» Сёга покачал головой. «Нет», — ответил он. «Моя мать умерла, когда я был еще ребенком. Мне тогда 7 лет стукнуло. Отец всегда переживал из-за того, что не смог ее спасти. Но отец специализировался в хирургии, вроде абортов. Нервные расстройства не входили в сферу его компетенции». «Извини», — снова сказал Сёга. Сёга усмехнулся. «Да брось! Выходит, у нас обоих нет родителей, верно? А насчет пожизненной пенсии — это правда. На жизнь мне хватает. Хотя, конечно, власти обещают куда больше, чем дают». На дне первой большой кастрюли появились пузырьки, а под кастрюлей с рисом уголь все еще не разгорелся. Жар от плиты достиг стола, у которого стояли Сёга и Сёга. Сёга уселся на этот стол, покрытый виниловой скатертью с цветочным узором. «А ты был близким другом Йоситаки Кунинобу», — внезапно сказал Сёга. Сёга взглянул на Сёгу, изучая его профиль, затем посмотрел прямо перед собой. До него вдруг дошло, что он уже очень давно не вспоминал Йоситаки. Сёге стало совестно. «Да», — сказал он, — «мы целую вечность были друзьями». Немного поколебавшись, Сёга добавил. «Йоситаки был влюблен в Норику». Сёга продолжал молча курить. Сёга задумался, стоит ли ему и дальше развивать эту тему. Вообще-то, Сёгу она не касалась. Но он все же решил ему рассказать. Сёга был теперь его другом. А кроме того, сейчас им надо было как-то убить время. «Мы с Йоситаки жили в сиротском приюте под названием «Дом милосердия». «Я знаю», — Сёга кивнул. «Там были самые разные дети», — продолжил он. «Мне было 5 лет, когда я туда попал. Мои родители погибли в автокатастрофе. Но это был очень редкий случай. Большинство детей...» — Сёга понял. «Оказалось, там из-за семейных проблем. Короче, они были внебрачными детьми». Сёга кивнул. «Ты об этом знаешь?» «Самую малость». Сёга глубоко вздохнул. «В общем, Йоситаки был внебрачным ребенком», — продолжил он. «Конечно, никто в приюте ему об этом не говорил, но при желании можно было выяснить. Он родился в результате внебрачной связи, и обе стороны отказались его принять. Так что...» Вода в первой кастрюле забулькала. «Помню, как он однажды сказал мне одну вещь. Это было очень давно. Кажется, мы тогда еще в начальной школе учились». Сёга прекрасно помнил эту сцену. Они с Йоситаки тогда забрались в самый угол школьной игровой площадки и стали качаться взад-вперед на больших качелях, сооруженных из бревна, подвешенного на тросах. «Слушай, Сёга, я тут вот о чем подумал». «О чем?» Сёга откликнулся своим обычным беспечным тоном и посильнее оттолкнулся от земли, чтобы раскачать бревно. А Йоситаки, свесив ноги по обе стороны от бревна, особых усилий не прилагал. «Ну, да что там еще? Давай, говори! Ну, ты еще ни в кого не влюблялся?» Сёга ухмыльнулся. Он так и знал, что речь пойдет о девочках. «А что такого? В чем дело? Ты в кого-то влюбился?» «Ну...» Йоситаки уклонился от ответа и снова спросил. «Так влюблялся или нет?» Тут Сёга действительно об этом задумался. К тому времени он уже был дикой семеркой и успел получить несколько любовных записок. Но ни по кому конкретно с ума еще не сходил. Так продолжалось, пока он не познакомился с Кадзуми и Синтани. «По правде говоря, есть несколько славных девчонок», — ответил Сёга. Йоситаки ничего на это не сказал, и Сёга решил, что он хочет услышать что-то больше. «Кому-то, по-моему, ничего», — беспечным тоном продолжил он. «И она мне любовную записку прислала. Правда, я не ответил. Есть еще Уцуми, та, что в волейбольной команде. Она очень славная. В моем вкусе. Знаешь, такая общительная». Тут Йоситаки погрустнел. «Эй, в чем дело?» — воскликнул Сёга. «Я рассказал тебе, теперь ты расскажи мне. Так кто она?» Но Йоситаки покачал головой. «Нет, я не об этом», — сказал он. Сюэ хмуро сдвинул брови. — А о чем? Йоси-таки, похоже, не на шутку заколебался.
— Знаешь, на самом деле я никогда этого не понимал, — наконец сказал он.
— Чего ты не понимал?
— Я хочу сказать...
Вяло болтая ногами, Йоси-таки продолжил.
— По-моему, если бы ты правда любил какую-то девочку, ты бы на ней женился, верно?
— Ну да, — с идиотским выражением лица откликнулся Сюэ.
— Конечно. Если бы я любил какую-то девочку, я бы хотел на ней жениться. Но я хочу сказать, я пока еще никому ничего такого не чувствую.
— Правда? — отозвался Йоси-таки, как будто именно такого ответа он и ожидал. Затем он продолжил.
— Тогда допустим, что ты по каким-то причинам не можешь жениться. А если бы ты сделал той девочке ребенка, захотел бы ты его растить?
Сюэ стало немного не по себе. Его представление о том, откуда берутся дети, еще только начинали формироваться.
«Сделал ребенка? Да ты еще сам ребенок. Это взрослое дело. Знаешь, я как-то расслышал, что...»
И в этот миг Сюэ наконец-то вспомнил, что Йоси-таки родился в результате внебрачной связи, и что никто из родителей не желал его рождения. Пораженный, он молча возрился на Йоси-таки. А тот, опустив глаза, смотрел на бревно у себя между ляжек.
«Мои родители были не такие», — наконец пробормотал Йоси-таки.
И Сюэ стало по-настоящему за него больно.
«Послушай, Йоси-таки», — начал было он. Но Йоси-таки взглянул на Сюэ и словно бы через силу произнес. «Поэтому я просто не знаю, как кого-то любить. Не знаю, смог бы я кому-то в этом довериться».
Сюэ продолжал отталкиваться ногами от земли, раскачивая бревно. И лишь молча смотрел на Йоси-таки. Ему казалось, что тот разговаривает с ним на каком-то инопланетном языке. И в то же самое время все это звучало как некое страшное пророчество.
«По-моему...»
Тут Сюэ подался вперед и ухватился за углы стола, накрытого виниловой скатертью. Сёга продолжал курить, слегка щурясь.
«По-моему, Йоси-таки был в то время гораздо взрослее меня, а я был просто глупым ребенком. И с тех самых пор, пока мы не перешли в младшую среднюю школу, и я в кое-кого не влюбился...»
Сюэ имел в виду Кадзуми Синтани.
Йоси-таки эту тему не поднимал. Это меня вроде как беспокоило. Вторая кастрюля тоже забулькала. Но затем он однажды признался мне, что ему нравится Норико. Я не подал вида, но на самом деле я был за него счастлив. И это было...
Тут Сюэ отвернулся от Сёгу. Он понял, что вот-вот заплачет. И все же Сюэ сумел сдержать слезы. А затем, не глядя на Сёга, продолжил.
Это было всего 2 месяца тому назад.
Сёга по-прежнему молчал.
Сюэ снова на него взглянул. «Теперь ты понимаешь, что я должен защищать Норико до самого конца».
Сёга пристально посмотрел на Сюэ.
«Понимаю», —
кратко сказал он затем и подушил сигарету о скатерть.
«Не говори Норико», — попросил Сюэ.
«Я сам расскажу ей про Йоси-таки, когда мы выберемся из этой игры».
«Ладно», — кивнул Сёга.